Самые первые слова Священного Писания о рождении Иисуса Христа записаны в Евангелии от Матфея в 1 главе. Давайте вместе прочитаем с 18 по 21 стихи. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Обручение, или, говоря современным языком, помолвка во времена Христа в Иудее – это особенный статус, статус, который получали мужчина и женщина в предсвадебный период. У иудеев были особенные законы на свой счет, на сей счет. Во время помолвки мужчина и женщина давали взаимное обещание верности друг другу, договаривались о браке, о времени его проведения, о месте предстоящей свадьбы, обсуждали финансовые обязательства с обоих сторон, включая приданные невесты, говорили даже об отступных, которые надо было заплатить в качестве штрафа за отказ вступить в брак. В иудейской культуре времен Иисуса Христа к помолвке относились весьма серьезно. Брак без предшествующей ему помолвки считался проявлением распущенности. Раввины предписывали наказывать бичеванием мужчину, вступающего в брак, без помолвки. Так, в Талмуде есть высказывание одного из раввинов, который настаивает на том, что предпочтительнее даже жениться, а потом развестись, чем расторгать помолвку. Расторжение помолвки также было публичным актом, и происходило оно при двух свидетелях, как и ее заключение. В некоторых еврейских кругах по сей день избегают брака с тем, кто был помолвлен, но по какой-то причине свадьба не состоялась. Более того, в Мишне имеется указание, что прелюбодеяние во время помолвки более тяжкий грех, нежели прелюбодеяние после бракосочетания, и наказанием за него должна быть смерть. Все это говорит о том, насколько серьезно относились во времена, когда должен был родиться Иисус Христос в наш мир, к помолвке. И зная все это, легко представить себе, какие мысли могли появиться у Иосифа, когда он узнал, что девушка, с которой он помолвлен, ждет ребенка. Евангелия умалчивают о том, какой разговор мог состояться между Иосифом и Марией в тот момент. Но, скорее всего, этот разговор был нелегким. По-видимому, ее рассказ о том, как ей явился ангел, и что она забеременела от Духа Святого, его не вдохновил. Иосиф не испытал по этому поводу какого-то вдохновения, и после определенных раздумий он решил тайно отпустить Марию. Евангелист Матфей объясняет такое решение Иосифа тем, что он не хотел придавать огласке этот факт, не хотел позора Марии. И вот здесь вот начинается самое главное в том отрывке, который мы с вами прочитали, и на котором хотелось бы более подробно сегодня остановиться. Матфей говорит, и это отмечает только Матфей, ни в каком другом Евангелии мы этого не находим, и не находим по той простой причине, что Евангелие Матфея особенно. Оно направлено для его соотечественников, для таких же, как он, людей, которые имели специфические представления и о помолвке, и о благочестии как таковом. Матфей говорит, что Иосиф решился на этот шаг, на то, чтобы тайно отпустить Марию, будучи праведен. Это очень важное высказывание. Достаточно вспомнить, какие люди во времена Христа считались праведными. Помните, как к Иисусу привели женщину, схваченную в прелюбодеянии, чтобы побить ее камнями? Ее привели праведники. Ее привели те люди, которые считались цветом того общества, на которых все призывали равняться. Именно праведность требовала того, чтобы эта женщина была убита. Праведный фарисей, оказавшись в ситуации Иосифа, должен был изобличить неверную невесту и предать ее суду. Праведность ассоциировалась с требовательностью, суровым и безжалостным отношением к виновному, с намерением, непреклонным намерением выполнить те положения закона, которые в этом случае предусматривались. На первом месте стоял принцип. Человек же с его нуждой в прощении и милосердии для такой праведности был мало интересен. Но в данном случае, называя Иосифа праведным, Матфей подразумевает совершенно иную праведность, не фарисейскую, жестокую, суровую и безжалостную, но праведность, которая сочетается с любовью к ближнему, с милосердием, праведность, которая сочетается с нежеланием предавать огласке поступок другого, нежеланием выставлять другого на позор, даже если этот другой достоин этого. Давайте не будем забывать, что в тот момент Иосиф еще не понимает, что Мария невиновна. В его глазах она грешница, и он был в этом убежден настолько сильно, что понадобился ангел своим чудесным приходом и своими словами, заявивший, что Мария ждет особенного ребенка. И эта идея о праведности, справедливости, неотделимой от милосердия и сострадания, на самом деле является потрясающим открытием даже сегодня, в наше время, которое получило многочисленные наставления за весь этот длительный период 2000 лет с момента рождения Иисуса Христа. Представьте себе, насколько большим открытием эта идея должна была быть в то время, в момент рождения Иисуса Христа. Интересно, что вот эта деталь о том, что Иосиф подозревает Марию в неверности и хочет с ней тайно расстаться, записана только евангелистом Матфеем, как мы сказали. Матфей также мог бы ее не записать, как и другие евангелисты, но Господь побудил его это сделать. Побудил для того, чтобы мы с вами имели правильное представление о праведности. Чтобы, приступая к чтению Нового Завета, мы сразу же понимали, что одной из важнейших составляющих праведности является милосердное отношение к людям. В Священном Писании мысль о том, что праведность неотделима от милосердия к людям, проводится довольно четко и довольно часто. Причем делается это еще в Ветхом Завете, который читали иудеи, но читая, почему-то не понимали этого. Строгая фарисейская праведность не поддерживается Библией. Об этом очень красиво говорится, например, в книге Притчей. Я не буду все стихи цитировать и приводить, но этот стих нужно привести. Послушайте, что в нем сказано. «Праведный печется и о жизни скота своего. Сердце же нечестивых жестоко». Праведность нельзя неправильно ассоциировать с жестокостью, суровостью и безжалостным отношением. Жестокость, как говорит этот стих, этот библейский стих, качество нечестивых. Праведным же свойственно милосердие. В Новом Завете самым ярким отрывком, где эта мысль подчеркивается, является притча Иисуса Христа об овцах и козлах. В этой притче Иисус изображает последний суд, когда соберутся пред Богом все народы, все люди будут разделены на две группы, и Иисус говорит: «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». И дальше Христос произносит такие слова: «Тогда праведники скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели тебя алчущими, накормили, или жаждущими, напоили? Когда мы видели тебя странниками, приняли? Или нагими одели, когда мы видели тебя больным или в темнице, и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Праведники задают Христу этот вопрос. Сам Иисус Христос, и это очень важно, сам Иисус Христос людей, которые проявляют милосердие к ближнему, называет праведными, при этом ничего не говорит о других характеристиках этой праведности, которые тоже имеются. Не стоит только одну сторону подчеркивать, имеются и другие характеристики, но Христос в том народе, в то время счел необходимым подчеркнуть именно эту черту. Мы с вами таких людей, о которых говорит Христос в этой притче, называем обычно другим словом – люди добрые. Когда они помогают другим, ими движет доброта. Но Иисус называет их праведниками. Ничего не говоря об их религиозных представлениях, ничего не говоря о каких-то особых убеждениях, которые им присущи, он отмечает их милосердное отношение, проявленное в делах. Праведность – это своего рода доброта в действии. И удивительным образом эта мысль о праведности как доброте проникла в человеческое сознание. Сейчас, когда нищий человек обращается к богатому с просьбой, он чаще всего произносит слова: «Подайте Христа ради». Христа ради. Не потому, что у тебя много, не потому, что у меня ничего нет. Не это мотивом должно быть, а Христа ради. Почему Христа? Потому что именно с приходом Христа была продекларирована и заявлена, и не только на словах, но и на деле, эта великая особенность праведности, милосердия. Но поступок Иосифа – это не только урок милосердия. В нем есть еще и другой урок, урок, который можно назвать самопожертвованием. Когда Иосиф решает тайно отпустить Марию, он идет на самопожертвование, потому что серьезно рискует. Во-первых, по иудейским законам, если человек замалчивает чей-то грех, то этот грех ложится на него. Он начинает его разделять. Во-вторых, если в последующем все же стало бы известно о расторжении помолвки, то жениться Иосифу в следующий раз было бы чрезвычайно трудно. В-третьих, рано или поздно слухи все равно бы распространились. И тогда трудно было бы доказать свою правоту, если ты перед этим молчал или делал вид, что ничего не знаешь. Другими словами, в той ситуации Иосифу было выгоднее не скрывать, но наоборот придать огласке тот факт, что Мария ждет ребенка. Это ставило бы его в безопасное положение. В глазах людей он предстал бы совершенно праведным, праведным человеком в представлении людей. Кроме того, его стали бы воспринимать как пострадавшую, а значит, достойную сожаления сторону. Но, кажется, Иосиф не думает об этом. Кажется, Иосифа беспокоит другое, не он сам, а человек, которого он любит. Он думает не о том, как бы самому выпутаться из этой истории, но как помочь Марии. Ради этого он готов рисковать собственной репутацией. И это тоже праведность. Это тоже часть этого глубокого библейского понятия. Почему мы так говорим? Потому что в жизни Христа проявилась именно эта черта праведности. Ее предсказал еще пророк Исаия в 53 главе своей книги, в 11 стихе, где он записал такие слова. «Он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Он праведник не потому, что ему что-то особенное присуще, хотя и это было бы правда, если бы Исаия так сказал. Но Исаия стремится подчеркнуть другую черту. Он праведник, потому что грехи других людей понесет на себе. Когда читаешь об этом, все меняется. Все меняется в сознании. Полностью меняется представление и о Христе, и о нас с вами, о нашем долге, которому мы призваны как его последователи. И не просто Исаия задекларировал этот факт о праведности как самопожертвовании. Исаия на самом деле всего лишь предсказал то, что в жизни Христа было совершено, совершено на Голгофе, совершено посредством поступка самопожертвования, который был движим исключительно любовью, любовью к человеку, который, в отличие от Марии, невиновной, был виновен, который, в отличие от Марии, невиновной, в действительности должен был понести наказание. Но даже в этом случае, не только тогда, когда вина подозревается, но и когда вина доказана, даже в этом случае Господь готов взять на себя грех этого человека. Не так давно, довольно случайно, я прочитал рассказ об одном чеченце. Его звали Шамиль. И, может быть, вы слышали, что много десятилетий назад был такой очень известный лидер чеченского народа, который считается национальным героем до сих пор. И много разных рассказов осталось об этом человеке, о том, как он отстаивал свободу своего народа, как он организовывал людей на восстание и прочее. И осталось среди прочих и одна легенда, которую, впрочем, некоторые считают правдой. Суть этой легенды в следующем. Шамиль был не просто человеком воинственным, человеком, который мужественно шел на риск, пренебрегая собственной жизнью. Он еще и был человеком очень добрым. Вместе с собой во все свои военные походы он брал свою мать, поскольку оставлять ее одной было небезопасно. Она всегда была с ним, и он по-доброму, по-настоящему, по-сыновнему относился к ней. Во время одного из привалов его войска обнаружилась пропажа драгоценностей у нескольких его военачальников или помощников, с которыми он совершал вот эти сражения. И когда это произошло, вообще это считалось неслыханным, и такого никогда не было. И когда это произошло, Шамиль сказал, кто бы ни был этот человек, он будет сурово наказан. И в качестве наказания по законам предусматривалось бичевание плетью. Прошло несколько дней, и по стану этих солдат поползли слухи. Мать! Оказывается, эти золотые вещи украла мать Шамиля. Солдаты, воины перепуганно стали думать, что ж произойдет. Сможет ли Шамиль выполнить свое обещание наказать виновного во что бы то ни было? Наступил момент, когда этот суд должен был свершиться. Шамиль вышел из своего шатра и повторил свое обещание. Что бы ни случилось, кто бы ни был этот человек, он должен быть сурово наказан. И когда его мать подвели к месту, где должно было состояться бичевание, он подошел и сказал, но вместо моей матери я приму это наказание. Его избили этим бичом до такой степени, что он еле передвигал ноги, но в этом великом опыте проявлена черта, которая на самом деле является отголоском великого подвига Иисуса Христа. Подвига, который был совершен ради того, чтобы не битыми, не наказанными остались мы с вами. Праведность Иосифа, которую он демонстрирует в самом начале евангельской истории, произошедшей в Иудее, стала провозвестием и наглядной иллюстрацией той праведности, которую должен был продемонстрировать всему миру его Сын Иисус Христос. Само воплощение Сына, Сына Божьего, в образе младенца уже было демонстрацией этих качеств милосердия и самопожертвования. Рождество, как мы все знаем, это праздник подарков, и Господь вот в тот первый момент Рождества подарил самый великий дар, который мог только дать этому миру, дар своего Сына, дар, благодаря которому мы все обретаем спасение. В наше время это тоже праздник подарков, когда к такому дарению друг другу призываемся все мы. Рождество – это призыв к тому, чтобы мы дарили милосердие и самоотверженное служение друг другу, чтобы мы были милосердными и самоотверженными в отношениях друг с другом, чтобы это милосердие и самоотверженная любовь проявлялась в наших поступках, в наших действиях, в наших решениях, которые мы принимаем, чтобы этот дух, не просто внешние поступки, но сам дух самоотверженности и милосердия наполнял нас и наполнял не только в эти светлые дни праздника, но всегда на протяжении всей жизни, которая отведена нам Господом на этой земле. Да благословит нас Господь, чтобы это стремление к самоотвержению и милосердию действительно стало частью нашей жизни. Помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя за любовь Твою. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты явился в этот мир в образе младенца. Явился и принял то положение, в котором находимся все мы, чтобы своей жизнью, служением и особенно своей смертью и воскресением создать условия для нашего спасения. Мы полагаемся, Господи, на Твой подвиг, полагаемся на Твою великую любовь, которую Ты проявил, и верим, что то дело, которое Ты начал с Вифлеемских яслей, Ты доведешь до конца, когда придешь во славе, в царстве Отца Твоего, и когда мы сможем встретиться с Тобой, чтобы быть с Тобой всегда. Благослови нас, Господи, в этом. Веди нас, и да прославится имя Твое в нашей жизни. Аминь.